Дорогие братья и сестры, программу на православном радио продолжает беседы о вечном. Сегодня в беседах принимает участие протоиерей Александр Есенин, старший священник архиерейского подворья в честь иконы Божией Матери «Нечаянная радость». Здравствуйте, отец Александр.
Добрый день.
Ну что ж, тема наша сегодняшняя – это итоги состоявшегося второго форума общественности Среднего Урала. По-моему, так называлось это мероприятие. Это второй был форум. Начнем с того, чему он посвящался.
Да.
Какие вопросы поднимались?
Ну, он назывался «Романовы и русский народ». И поэтому, конечно же, царская семья была поставлена во главу всех докладов. Вернее, не только царская семья, а все Романовы были поставлены в главную тему, и пытались с разных сторон разные докладчики рассмотреть правление Романовых, как это было связано с Россией, какие были главные моменты, и доклады действительно были интересные, то есть люди с разных сторон смотрели на это.
Ну, тем более, если учесть, что нынешний год – это год 400-летия царского дома Романовых, то, конечно, это было важно и нужно, необходимо было рассмотреть эту тему действительно как-то вот подробно.
Да, и самое интересное, тон вот этого рассмотрения наш владыка задал с первого своего выступления, он открывал. И он очень хорошо сказал о том, что все, кто здесь собрались, там было около 2000 людей.
В киноконцертном театре «Космос» это большой зал, да?
Да. То собрались не для того, чтобы идеализировать или как-то причесывать историю, и как-то владыка очень точно сказал, и не для того, чтобы ностальгировать о том времени, а именно рассмотреть, что из того периода правления, 400-летнего периода, как хорошо он сказал, какие кирпичики мы можем взять и использовать их в современной жизни. Вы знаете, очень часто бывает, когда старинные здания разбирают, то их не просто на свалку отвозят, а берут кирпичи, складывают.
Целые смотрят кирпичики, которые остались.
И потом используют, они еще живут и сотни лет. Вот это меня, конечно, поразило, и было очень интересно вот в таком ключе слушать, потому что очень часто бывает так, что даже из благих побуждений собирается какой-нибудь форум или какое-нибудь собрание, и постепенно задается тон, вот именно если люди там, допустим, о чем-то говорят, то они стараются идеализировать что-то.
То есть, как все было хорошо, как все было прекрасно.
Да,
на самом деле, конечно, каждое новое время, оно несет в себе какие-то и положительные черты, и, наверное, и отрицательные тоже.
Да, и так же, как и личность человека. Как я недавно читал статью на православие.ру, и священник один писал, что вот как раньше было понятно, вот, допустим, герои каких-то произведений художественных или искусства, или там кинематографа, было ясно, что вот этот человек положительный герой, а этот отрицательный, и было понятно.
Сейчас, говорит, сразу же наделяли, чертами там такими или такими.
А сейчас, говорит, непонятно, все размыто. Ну, вроде бы идея понятна, которая была заложена в статье. С другой стороны, по тем комментариям, которые к этой статье были выложены, то как раз люди и возражали. Не бывает так, что вот кто-то хороший или кто-то плохой. Я даже как-то вспомнил апостола Петра. Ведь он был самый ревностный ученик среди 12, он как бы общее мнение сразу успевал выразить и всех опережал по своей любви к Спасителю. Но в то же время и было и отречение апостола Петра. Вот, и поэтому фигура апостола Петра нам и подсказывает, что человек может и измениться в любой момент. Также и в семье не бывает так, что все мирно и гладко или все очень плохо. Все по-разному. Когда поднимается вопрос о разводе, то каждый старается пальцем ткнуть на другого, вот, а не на себя взять вину. И всегда, как говорят в народе, в разводе виноваты вдвоем.
Обе стороны.
Да, обе стороны. И историю также надо рассматривать.
Конечно, если бы, в принципе, все было вот так идеально и гладко, то я думаю, что не было бы отречения царя от престола, и не было бы революции, и вера была бы у нас всегда крепкая, а то ведь и охлаждение к вере такое произошло, это же было до революции, а после уже вообще отрицание церкви и храмов, и разрушение храмов было, это же все было в нашей истории, и все это было не случайно. Я думаю, что, наверное, к этому что-то подвигало.
Вот это вся история, ну, вот я шел на передачу и так подумал, что, наверное, скоро уже будет 100 лет со дня революции Октябрьской. За эти 100 лет в нашей стране столько произошло, и мы являемся участниками этих событий. Даже если мы не жили в то время, то жили наши родители, наши прадеды, наши деды. И это все сказывается на нас. Когда попадаешь в православную страну, другую, и видишь православие, но, может быть, несколько отличающееся от нас, и не можешь понять, а рассматриваешь православных людей, вот в чем нетаковость, можно так сказать, то есть в чем отличие.
Их, скажем, от нас, да?
Вот одна женщина подметила, она как раз хотела понять, вот, что для нее был вопрос, что такое православный дух и как его сохранить в современной жизни. И вот она со стороны смотрела на православных греков и удивлялась, как вот у них все и шумно, и весело, и целыми семьями в храме, и целыми поколениями. И потом она сделала такой вывод очень интересный, что да, в их истории тоже много различных моментов, но тем не менее у них есть опыт вот жизни в любви в стране, между собой. И вот эта жизнь в любви, она как раз способствует тому, что среди них присутствует как раз вот этот православный дух, и он живет. То есть в их семьях православие, оно из рода в род передавалось, и это для них естественно, ну, как дышать морским воздухом или под солнцем. Они даже это, может быть, и не замечают. А мы, когда попадаем с Урала, допустим, в теплую страну, то видим, как различия не только в климате, но и вот даже
в образе жизни вот этих людей, да?
Да, потому что они спокойно ходили в храм, они крестили своих младенцев, никто их за это не преследовал, спокойно отпевали, венчались, и никого с работы за это не выгоняли. Они любили свое духовенство, духовенство любило своих прихожан. Монашество служит и мирским, и привлекает людей в монастырь. Для нас было очень необычно, когда я тогда служил в монастыре около 9 лет на Тихвинском, и мы приехали в Капернаум, очень известный храм, и там живет один монах всего. И по выходным, после службы, туда приезжают целыми семьями, они накрывают громадный стол, вот они со своим монахом сидят, беседуют. Это для нас было так необычно и радостно, и удивительно. А в нашей истории, вот как раз я и говорил, и это не только 100 лет, и эти брожения, они всегда и существовали, и существуют. И сейчас мы видим, как в 21 веке как раз об этом и говорилось, в том числе и на форуме, какие испытания, которым, может быть, не совсем были готовы, стали происходить в обществе и задевать в том числе и жизнь православной церкви. То есть получается так, что из поколения в поколение у нас какие-то изломы, все у нас так жестко.
То излом, то вывих, как говорят.
То у нас застой, то у нас коллективизация, то у нас какой-то посев там, то мы реки не туда поворачиваем и так далее. А это все сказывается, потому что если мои родители жили в таких условиях, родители моих родителей, то и вхождение человека в церковь, оно тоже вот с такими изломами. И за вот это время, после празднования тысячелетия Руси, сейчас мы праздновали 1020-летие, за эти 25 лет мы видим, что происходило в нашей церкви. Даже епископов отлучали от церкви, потому что говорили не об учении церкви, а распространяли различные там страшилки и так далее о конце света и почитание дома Романовых тоже, то горячо, то холодно. То есть золотой середины, вот это о том, о чем говорил Владыка, как раз и нет. И в характере нашего народа нет вот этого спокойного, мирного рассмотрения, в том числе и истории, спокойного делания выводов, и постоянное присутствует недовольство, постоянное противодействие друг другу на всех слоях, куда бы ты ни пошел. Пошел ты за справкой в какое-нибудь домоуправление, тебе должны дать справку, а ты идешь ее выпрашиваешь, как будто, не знаю, на прием к царю, что в школе, что в армии. Нет доброго отношения между людьми, какая-то постоянно присутствует злоба, ненависть на пустом месте даже. Мы живем вот в этих условиях и не совсем замечаем, когда приезжаем за границу и встречаем своих соотечественников где-нибудь там, то тогда мы видим, как мы себя ведем со стороны по отношению к англичанам или там, не знаю, к французам, к немцам и так далее.
То есть задача-то вот этого форума, она заключалась в том, чтобы взглянуть как-то реально и на историю, и на нас самих в этой истории, и отделить зерна от плевел.
Да,
если
и
так сказать
найти
правильно.
Точки соприкосновения там даже было
и как-то
интересное.
Повести себя, может быть, по-другому,
да.
Батюшка, да? Ну, то есть, ну, что-то выбрать для какие-то приоритеты, на что-то обратить внимание особенное, как так, чтобы сохранить Россию. Потому что речь-то сейчас идет о том, чтобы сохранить Россию. Мы на грани находимся катастрофы.
Да. И как раз вот один из докладов был очень интересный, и там прозвучало слово «примирение». Для нас она уже как-то диковато звучит, потому что мы привыкли вот именно к такому противостоянию. Постоянное какое-то внутреннее напряжение, даже и цели-то нет, а как святитель Игнатий Брянчанинов говорит...
А противостояние
говорит,
есть.
Да, да, то есть у человека вырабатывается со временем привычка. Можно вырабатывать привычка к добру, к исполнению заповедей, а может вырабатываться, и не может, она вырабатывается всегда привычка к греху, когда человек греху не сопротивляется. И вот этот фон недовольства, он везде витает, как бы наполнен весь воздух нашей Родины. Поэтому задача, чтобы иметь мирный дух в себе, даже если мы слышим какие-то мнения, которые нам не по нраву. Я придерживаюсь какого-то одного мнения, но слышал мнение другого человека. Я с ним сразу уже по привычке вступаю в какую-то борьбу
вот
или еще что-то.
Может быть, вот в связи с тем, что вы сейчас сказали, вот сейчас очень идет такое ярое обсуждение в обществе вот этих вот событий, связанных с суррогатным материнством. То есть как вот мы должны сейчас к этому относиться? Ведь настолько высказывается, то есть также опять идет разделение вот общества, понимаете? Там говорят, что большая часть одобряет, скажем, вот это суррогатное материнство. Не такая большая часть России отвергает это. Ну, видимо, очевидно, православные люди. Как мы должны сами вести себя, вот, если мы причисляем себя к православным людям? Вот как относиться к этому?
Мы должны объяснять для людей, что есть истина и что верно. Но очень часто это объяснение, оно некрасиво даже со стороны бывает, понимаете? Одно дело стояние за истину, и когда человек совершает ошибки или грехи, или делает по своим страстям, то необходимо донести хотя бы свое мнение. При этом, конечно, если оно не нравится другим людям, но надо стараться терпеть то, что им это будет не по нраву. Но в то же время не вступать в какие-то битвы там или словесные в печати.
Потому что мне кажется, что это начинает разделять общество,
да.
Опять раскалывать, раскол идет. Ведь как-то ведь мы за то, чтобы соединиться, объединиться всем и прийти к какому-то согласию. А получается, что вот происходит раскол, и опять злость, опять непонимание.
Ну, потому что современный человек, он не слышит другого очень часто. Только свое мнение и любое мнение. Он, конечно, человек свободен, но мы понимаем под словом «свободу» свободу от греха, а не свободу любого мнения, которое может вот так жить и приносить вред другому человеку. Современный человек привык вот к этим различным ток-шоу и так далее. И я тут даже недавно читал, ну, размышления о будущем телевидении, там ведущие между собой общались, и одни говорили, причем это светские люди, Они говорили: слушайте, ну хватит уже вот эта ругань на телевидении, на всех каналах, там спорят, доказывают, кричат друг на друга.
Ругаются, да. Отзываются.
Другой такой видный ведущий говорит: а что вы хотите, спокойного телевидения, а кто же его будет смотреть? То есть уже даже нет привычки, во-первых, мы ее потеряли, спокойного
общения,
да, даже с телевизором, а именно человека необходимо подзавести, чтобы он не мог оторваться, чтобы он не мог переключить на другую программу, и это все вот на страстях, ну, час покричали друг на друга, толку-то какого, посчитали голоса, вот это как бы мнение, но это фикция, потому что не вся страна, слава богу, смотрит вот эти первые каналы, которые как раз и забиты вот этими различными шоу.
Ну, то есть, вот если возникнет такая ситуация, то мнение свое православный человек, церковный человек может высказать по поводу,
должен
высказать по поводу суррогатного, допустим, материнства.
Не только поэтому.
Нет, ну вот я, допустим, говорю, что вот как быть в этой ситуации, значит, он должен высказать, но не навязывать это свое мнение, не раскалывать, да, общество, или не вызывать неприязнь по отношению к себе, естественно, и к церкви, да, если вот так вот навязывать свое мнение, высказываться так, знаете, достаточно резко, там, противоположно. А если возникнет ситуация, но объяснить свою позицию, он должен.
Ну, конечно,
он
конечно.
Должен.
Ну, это будет не нравиться. Это понятно.
Нет,
да,
но
будет.
Если спросят, ну, да. Допустим, то ты должен ведь постоять за свою точку зрения,
конечно,
так ведь?
Да.
Но быть рупором везде, допустим, ходить по всем площадям и заводить людей, наверное, это тоже ни к чему.
И апостол Павел говорил, что вот споры они не приведут вот. К этому, да. Поэтому здесь, конечно же...
Какую-то золотую середину,
да.
Тоже, вот то, к чему призвал, собственно говоря, и владыка, что нужно взглянуть с точки зрения золотой середины,
да,
на события там,
и на форуме
давности.
Люди выступали разные, и духовного звания, и мирские, и представители администрации, и как раз с разных сторон был взгляд на вот этот период, и вот, допустим, там выступал замглавы администрации, он вышел, говорит: я кратко скажу, у меня в кармане две монеты я всегда ношу. Одна, по-моему, 34-го года, иностранная, другая современная. На обоих изображены царские особы. Причем на одной изображена, по-моему, датская королева, которая ныне здравствующая. И он задал вопрос: вот мы сейчас на форуме, давайте поговорим конкретно, то есть какие практические шаги сделать так, чтобы общество смогло так сделать, допустим, представляете, здравствующая императрица или королева, и с ней печатают монеты. И народ это нормально воспринимает. Разве эта императрица, допустим, не имеет каких-то недостатков или чем-то там народ недоволен, но у них хватает мудрости
ума.
Жить с этим, потому что это их история, и это их королева, которую надо любить, почитать, уважать. У нас же или... красные или белые. Золотой середины нет. И поэтому, конечно же, и в церковной среде также это происходит. Здесь как раз и необходимо искать вот эти точки. Это хорошо, что форум такой состоялся, и по-разному люди высказываются. И это наша история. То есть что-то сделать, какие-то выводы. К сожалению, видимо, еще в школьные годы у нас как-то прививают не любовь к родной истории.
Особенно вот. К прошлому.
Да,
вот к
да,
этому.
Да.
Ну, так это вот послереволюционных
и
вот этих событий.
Эти, да, да. Штампы эти живут.
Искоренить из нашей жизни всех царей, Бога, церковь, чтобы не было, не упоминалось, а в результате мы огромные пласты нашей истории как бы вот выкидывали из
пятна,
жизни,
да.
Да, белые пятна. Понемногу начинаем, так сказать, что-то вот восстанавливать, возвращаться к этому, какие-то книги печатать. Даже из книг выбрасывалось очень много. Сейчас вот полностью, так сказать,
да,
вот допустим.
Многие там... живут, штампы из советских учебников перепечатаны. И вот дети приходят со школы и говорят: вот нам о царской семье такое сказали. Mm-hmm. Императрица была такая-то, о царстве. Я говорю: ну, кто сказал? Учительница. Я говорю: ну, так вы читали дневники императрицы? Почитайте. То есть необходимо рассматривать, если человек заинтересовался каким-то вопросом, необходимо с разных сторон взглянуть, почитать, поинтересоваться, как
посмотри,
это было. Да,
да,
не так, что так. Эти плохие, вот эти хорошие.
Опять же, к вопросу о том, что так не бывает, да. Что было только черное или белое, да?
Мы после форума вышли со священниками из космоса и идем к храму на крови. Я говорю, помнишь, сколько копий было сломано и сколько сейчас вот мнение живет, что да не надо нам никакого храма на этом пустыре, ничего не надо, как все сопротивлялись, какие только сплетни не распространяли. Я говорю, интересно.
А сколько поджигали часовню, да, даже, помните, часовню, несколько, да, крест, да, да.
И еще годы 90-е. И я говорю, ну и вот куда вот везут всех гостей Екатеринбурга? Куда везут? В храм
сюда,
на крови.
На Голгофу.
Да, из космоса артисты зарубежные приезжают, ведут их.
В храм на крови.
Да, из космоса ведут в храм на крови. Целыми автобусами. Сейчас мы ехали на передачу. Полные автобусы людей стоят. Зачем было столько ненависти изливать на общество?
Такую, да, муть поднимать, да, вокруг этого.
И сейчас... Нет, храм на крови, нет, мы туда не пойдем, мы туда не пойдем. Предложите нам какой-нибудь другой храм, там вот, креститься или венчаться и так далее. Я говорю, а у вас приедут кто-то, вы куда поведете? Все равно туда поведете людей. Поэтому вот как раз вот это противление, оно и живет вот постоянно, даже в таких бытовых вопросах. Как раз вот эта женщина, которая в Греции вот ее поразила, она говорит, вот это... Православие, оно на бытовом уровне, вот оно везде, все им пропитано, оно как-то естественно.
В Греции.
Да, да, угу. И понятно. И что человек на дороге стоят малюсенькие часовни, там лампадка горит, куда бы ты ни подъехал. Храмы не запираются.
Собственно, это, батюшка, да. Вот мы ведь это к этому и призываем, да. Чтобы люди вели образ жизни тот, который подобает христианину. Не просто приходили в храм, чтобы поставить свечу, да. Там, допустим, покаяться и исповедоваться. А выходя уже из храма, они продолжали быть христианами. А ведь у нас как раз этого, по-моему... Не случается. Ну, то есть случается, но не так часто. Ну, да, то вот есть человек уходит, вот... и все, он забывает, что он христианин.
25 лет – это мало, конечно, и
мало
для истории, для нас, да. И поэтому хорошо сейчас вот начинает как-то более-менее выравниваться церковная жизнь, стали люди более трезвыми. Но через это, видимо, надо было пройти, через такие ошибки и младостарчество, и... боязни всего и вся, и всего отрицания, противостояния себя. Вот мы хорошие, все плохие, грешники погибают и так далее. Это наша страна, это наш мир, которым необходимо жить, показывать пример. И вот как я в колонию захожу, и там прямо...
В колонию, я напомню нашим, да, радиослушателям, что вы окормляете храм колонистский, да?
Да.
В колонии
номер 10, да.
Номер 10, да.
Там написано, что сотрудник, помни, что ты даже внешним видом, ты показываешь пример. Угу. Вот даже для сотрудников ГУФСИНа и то. Просто внешним видом. Не то, как ты ведешь, как ты себя разговариваешь, просто как...
Как выглядишь.
Да. Угу. И поэтому у нас, конечно, я помню, много было открытий, когда мы ездили и в паломнические поездки. И они, конечно же, нас обогащали. С одной стороны, вот этой простотой отношения между духовенством, между прихожанами, вот эта открытость, приветливость, естественность и простота в исполнении заповедей, как-то это все просто. А у нас все сложно.
Все сложно, все непросто.
Да, но, может быть, и такие условия, такие реалии, вот, но их необходимо учитывать в своей жизни, вот, что... Наша душа, она вся больна. Вот знаете, как рубцы после операции. Операция прошла 10-20
лет. А рубцы остаются долго-долго, долгие годы и напоминают нам об этом. Да,
вот, это надо просто понимать, осознавать и стараться делать, когда мы делаем шаги, все-таки стараться их делать с миром в душе, даже когда мы проповедуем православие, потому что нет ничего хуже, когда... православный человек выходит из себя или пытается там всем доказать. И даже писали такие статьи, что люди пугаются, когда заходят на православный форум и так далее, как друг друга из-за каких-то вопросов могут люди поливать. и так далее.
То есть да, вот бывает высказывание
по поступкам
неприглядные.
Судят о человеке. И ты начинаешь говорить о высоком, а заканчиваешь грубостью.
Ну вот что еще, если говорить нам о форуме, втором форуме общественности Среднего Урала, что еще вас поразило, затронуло или каким-то образом, так сказать, вот задело, что ли, за живое? О чем говорили люди, вот о чем говорили выступающие? Что являлось такой вот темой, кроме истории, конечно? Кроме истории, кроме вот тех тем, которые были посвящены Дому Романовых, тех докладов.
Очень интересно.
О чем говорили?
Был доклад, хотя сам владыка Челябинский Феофан сказал, что он не готовился, но его выступление все равно получилось как доклад. И очень интересное он сделал, обратил внимание на такой нюанс, как мы привыкли к такому словосочетанию, как «великая держава» или «великая Русь», и вроде бы к этому надо и стремиться. А он очень точно разграничил и даже указал, в какой период правления Романова это происходило. Началось уклонение вот к этому термину, от термина «Святая Русь».
То есть от термина «Святая Русь», Русь к «Великой»,
к «Великой», да? Руси, понимаете, и к «Великой Державе». И поэтому...
И какое же
да,
время?
Ну вот он как раз упомянул Петра Первого и далее. А ранее было как раз человек и стремился к святости, понимаете?
Вот и это... правители были тоже, в общем-то, люди очень глубоко воцерковленные православные люди, да? Ну, я имею в виду царей первых
Романовых. Последний император, он как раз, конечно, явил дивный образ святости в таких условиях. То есть получилось как бы некоторое возвращение к этому понятию.
К святой Руси.
Да, Россия была разрушена. Но как раз императорская семья и показала, что как раз богатство вот именно вот в этом православном духе и цель человеческой жизни как раз вот состоит в стяжании вот этого Святаго Духа и святость, независимо от того, на какой ступеньке человек находится в государстве. От простого крестьянина до президента, семейный, монашествующий, духовенство, рабочий, интеллигенция. Каждый человек призывается Богом к святости. Даже если мы будем великой державой, как владыка и привел пример, и как сейчас мы уже по прошествии нескольких десятилетий оглядываемся на такую великую страну, как Советский Союз. Вот весь мир трепещал. Такая мощь, такое оружие было, такая территория. И что осталось от этой великой машины? Ничего не осталось.
Все империи, да. Великие империи, в общем-то, все разрушается в конце концов. Примеров было много в истории великих империй, которые приходили в упадок все-таки постепенно. То есть вот это вот стремление к великости, а не к святыне, оно низвергает вот эту вот державу. Постепенно, постепенно, да. Потому что это вот такая гордость получается перед Богом, что мы велики, мы самодостаточны, мы можем все сами. Ну, не вряд ли это вообще невозможно, без Бога ничего невозможно.
Ну, это тогда было, в советские времена, а сейчас получается, что и мы не можем назваться, потому что у нас нет ни национальной идеи, и мы не знаем, куда мы идем, и вообще идем, или падаем, или... так разлагаемся.
Или в лужу сели в глубокую.
Да, не можем встать. Поэтому как раз здесь вот и протоиерей Дмитрий Смирнов выступал, и он говорит,
да, что... Да, вот это очень острое такое выступление.
Что как раз и национальная идея должна быть семья, многодетная семья. Это мы должны поддерживать, потому что мы не хотим этого делать, а те, кто к нам приезжает, иммигранты,
они делают это за нас.
Да, это естественно у них.
И как бы нас постепенно-постепенно не вытеснили с наших территорий. Так есть уже такая опасность. По-моему, уже к этому идет дело.
Да, конечно. Потому что если русские люди не хотят детей, убивают их, не рожают, лелеют эгоистов в своей семье, то потом боятся отдавать единственного ребеночка в армию.
Как говорит один наш православный психо терапевт, что мы создаем наркоманическую личность. Если один ребеночек воспитываемый, то очень часто создаем наркозависимую такую личность. Ну, потому что, да, это эгоизм, это стремление все взять в себе, это ничем не заниматься, это только потреблять. А потом это существование хочется, так сказать, рассветить чем-то, и вот человек начинает для своего услаждения применять наркотики постепенно там или пить. Ну, в общем, вот так вот и создается такая личность, зависимая от наркомании там или от алкоголя.
Потому что создается идол в семье.
Идол в семье, да, которому все позволено, который, в принципе.
Которому все служат.
Да, все служат. То есть, ему все позволено, да? Угу. Вот это опасно.
Да.
Такого одного ребеночка-то воспитывать. Да, он призывал к тому, чтобы мы как-то обратили внимание на семью. И очень сильное, пока мы еще, может быть, что-то можем исправить.
Да. Давно еще отец Дмитрий Смирнов приводил такой пример, что вот раньше в армию забирали на Руси там на столько-то лет, до 25 даже. Так семья радовалась, когда забирали на долгую службу, ну, потому что, ну, допустим, в избе там 7-8 детей, одного убрали со двора, и слава Богу.
Одного и докуда.
Вернется, и еще хорошо будет, понимаете, настоящий мужчина. А сейчас, когда один единственный сыночек, которого лелеет, понятно, его боятся. Вопрос армии – это уже другой вопрос, рассматривать тоже, так сказать, долго. Но вот эта сверхродительская любовь, что опека моего единственного такая, да, ребеночка заберут в армию, поэтому, конечно же, начинаются различные ходы делать родители, чтобы сыночек остался дома, чтобы этот идол не уходил. Чтобы дом не пустовал, а ему он только рад. Вот. В израильской армии, если ты не служил, там это позор. Все будут об этом знать. И все к этому стремятся, и, ну, и в других государствах.
Ну, вот эта озабоченность, которая была высказана тем, что мы погибаем как нация, вот высказанная в выступлении отца Дмитрия Смирнова, вы знаете, она перекликается с высказываниями патриарха, который говорил, выступая в Смоленской области, что как-то он крайне обеспокоен был демографическим кризисом в России. Хотя война, о которой я говорю, говорил, что как бы вот война у нас идет. Война, о которой я говорю, невидима. Наш народ уже несет не огромные потери, сказал патриарх на встрече со студентами вузов в Смоленской области. Мы были бы другой страной, если бы у нас не было такого количества абортов и такого количества разводов. В среднем 70% от числа заключенных браков. Вот так вот. То есть только 30% сохраняется семей. Остальные распадаются. Все. Нет у нас семей.
Печально, да. Отец Дмитрий Смирнов затронул еще такой вопрос, что женщина как бы не занимается своими детьми, потому что вынуждена работать на таких, на 2-3 фронта, она, конечно, не справляется.
Ну и... да, да. Что женщина не должна работать, да, по идее, должен, да, зарабатывать мужчина. Но дело в том, что это уже прерогатива, я думаю, что нашей власти, что мужчина тогда должен зарабатывать на всю семью, как это было прежде все-таки. Если работал мужчина, если он имел ремесло там, или если он имел какую-то должность, то он и получал.
Ну, власть, конечно, должна, да, поддерживать стремление человека к труду, к тому, чтобы он развивался. А у нас получается так, что со многими людьми разговариваешь, они говорят, а нет цели, потому что не знаю, что завтра будет с твоей фирмой там, или с твоим бизнесом и так далее.
То есть, опять же, ненадежный бизнес, да, ненадежен, да?
То есть, получается, что мы в своей стране не можем строить, понимаете, и ухаживать за своей родиной.
Отсюда действительно и отъезды за границу, да, очень многих, и специалистов, и просто семьями уезжают. То есть мы теряем еще и туда, за пределы страны.
Там человека привлекает, дает все условия для работы.
Ну, как-то, по крайней мере, да, если что, так там законы, они всегда действуют. Да. То есть не то, что наши законы, которые принимаются, а потом в результате оказываются фикцией какой-то.
Как наш патриарх, помните, говорил, что открыть фирму в Сингапуре 15 минут, фирму открыть. У нас открыть фирму, это надо ходить.
Не платить, да, да, и платить
взятки. Не успеешь, да, открыть, к тебе уже придут, что надо что-то отдавать, понимаете?
Да, вот как нам сохранить Россию в результате такой
только
вопрос.
Только совместными усилиями как
такой
раз.
Такой вопрос
хорошо,
ставился да, вот на этом
и
форуме.
И представителями власти, и церковной.
Естественно, среды, не да. без усилий церкви, да, тоже церковь да. тоже должна и как-то участвовать.
Всеми здоровыми силами, потому что это, да, это все для нас, и всем нам это аукается, понимаете?
Мы не должны позволить Западу переформатировать Россию. Опять же, высказывание патриарха Московского и всей Руси Кирилла. Он призвал соотечественников защитить суверенитет России на фоне внешних попыток его ослабить. «Сегодня наш суверенитет многих раздражает в мире», – заметил патриарх, приведя в качестве примера высказывание одного зарубежного политика. «Чтобы наступил мир во всем мире, мы должны вас переформатировать». То есть, представляете, за нас решают, как мы должны, какими мы должны быть. Вот чтобы не случилось, чтобы все-таки вот Русь хотя бы, так сказать, к великой или, там, я не знаю, к святой нам сложно еще приблизиться, но чтобы сохранила суверенитет свой,
то есть должна быть внутри свою, человека да, духовная сила. Понимаете,
духовная
это
сила.
Как раз и дает православие. На примере таких великих подвижников и святых, и на примере царской семьи мы черпаем силы для того, чтобы жить вот в этих условиях. И поэтому себя необходимо начинать понимать, что ты на своем месте должен жить по-христиански. Вокруг тебя должен быть мир распространяться. И в семье, и на работе, где ты есть, и ты должен светить. Ну, пусть хотя бы для начала тлеть, но пусть этот огонек разгорается, и это должна быть цель, и это должно быть понятно самому тебе, что так вот надо жить.
Это было обращение не только, так сказать, к простым вот людям, которые, ну, православные люди, это, наверное, так сказать, и к священству, к церковным людям, ко всем нам, собственно говоря. Ну, естественно, конечно, и
ведь вера, она дает понимание сложившейся ситуации, где добро и, самое главное, где человек должен увидеть, где зло, где ему не подскользнуться и не упасть. И поэтому ситуация вроде бы какая-то сложная возникает. На самом деле при трезвом рассмотрении оказывается, что здесь очень просто. И как раз вот эту трезвость и дает православная вера. То есть из опыта борьбы с грехом внутри себя человек приобретает вот такой вот опыт смотрения на мир и, как вы правильно говорили, развлечения, где здоровые семена, где плевые, где нормальный дух, где ненормальный. И это дает некоторую индивидуальную силу человеку и такое своеобразное как бы мнение на те или иные процессы, которые происходят, но мнение, конечно, это оно должно совпадать с мнением Православной Церкви. Поэтому по многим вопросам Православная Церковь как раз и высказывается для того, чтобы людям было понятно, как на это смотрит Церковь.
Как мы должны все-таки быть и жить
в
этом
чтобы...
мире. Итак, второй форум общественности Среднего Урала закончился. Вот что, батюшка, вы сейчас сказали, что мы должны все-таки мнение церкви, учитывать мнение, чтобы
как
дальше...
Маяк, понимаете,
как маяк, да, оно должно светить нам. Вот что, и закончился форум с такой мыслью, да, что еще вот можно сказать, завершая наш сегодняшний разговор, на что мы должны обратить внимание, все православные люди,
вот
и не только православные?
Да, должен способствовать тому, что должен проявиться интерес и любовь к своей родной истории, то есть рассмотрение ее. Как,
внимательное,
да, как
без,
происходило,
без купюр.
Да, да, как все происходило, и постараться то доброе, что было, те добрые кирпичики, вложить их в нашу современную жизнь и брать, и молиться тем святым, которые прославлены из дома Романовых. И, вот, и, конечно же, знать и изучать, и призывать имя царской семьи для того, чтобы они нам помогли в таких же сложных ситуациях жизненных и в жизни в такой непростой видеть все-таки Христа в своей жизни и сохранять вот этот мирный дух, который они явили, показали всему миру до последних дней своей земной жизни. Удивительный мир и спокойствие, духовное спокойствие. То есть это не во время гонений, во время подготовки к расстрелу, но все равно они это чувствовали, когда находились в заточении. Но мы видим из их дневников, из их записей, слава Богу, что это до нас дошло. Действительно, богатство, это дневник императрицы.
И, да, император, да, тоже писал дневник. Да.
То есть, как человек в таких условиях смог сохранить такой мирный дух? Это примирение с историей, о которой говорили, с нашей историей, оно должно происходить в нашем сердце. Понимание того, что было и доброе, было и злое, но это наша жизнь, и стараться приобретать такое духовное здоровье для своей души.
Спасибо. Вот на этой ноте мы с вами закончим наш сегодняшний разговор, который посвящали итогам второго форума общественности Среднего Урала. А в студии у нас сегодня принял участие в беседах протоиерей Александр Есенин, старший священник архиерейского подворья в честь иконы Божией Матери «Нечаянная радость». Спасибо вам большое, спасибо, отец Александр. До новых встреч в эфире.
С Богом.
До свидания.